Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» украинский композитор Александр Щетинский.
Когда меня привели в музыкальную студию поступать, то педагог по фортепиано, мой инструмент был фортепиано, педагог по фортепиано сказала, что у него нет слуха, а педагог по сольфеджио сказала, что у него нет ритма. Я помню, что мама была очень огорчена этим всем. Ладно, слуха нет, ритма нет, но все-таки начали как-то учить. И где-то через полгода обнаружилось, что у меня есть не просто слух, а есть абсолютный слух. Я подумал, ну как раз есть абсолютный слух, значит, как бы, наверное, я композитор.
Александр Щетинский во второй части этого выпуска. В первой части музыка Щетинского тоже будет звучать, поскольку у этого выпуска украинский акцент, украинский орнамент. Украина. Писатель и война. Мои собеседники – 9 украинских писателей и поэтов. 2 из них пишут по-русски. Для 7 родной язык украинский. Начнем с лидера, или, как его часто называют на родине, патриарха современной украинской литературы Юрия Андруховича. Его книги переведены на 12 языков. Он удостоен престижных литературных премий. Как он реагирует на нынешнюю необъявленную российско-украинскую войну? Что чувствует? О чем думает?
Первое, что могу сказать, мне не пишется. Если говорить о каких-то больших замыслах, то мне не пишется. Я отложил будущие книги, которые собирался где-то там заканчивать, дописывать. Мне необходимо равновесие, душевное равновесие. Этого нет. То есть я ежедневно убиваю кучу часов, множество времени просто в интернете при чтении новостей, перепрыгивая из страницы на страницу. Это время, которое убегает от меня, уходит в эту сплошную тревогу. Это моя проблема. Наверное, в это время кто-то из моих коллег создает совершенно потрясающий текст именно вот в таком состоянии. У меня получается, наверное, раз в неделю написать очередную колонку, но не более того.
Вы фиксируете писательским глазом какие-то детали, откладываются ли они в вашей писательской памяти?
Да. На улицах наших городов, тех, которые, казалось бы, не вовлечены в зону боевых действий, и в них как бы протекает обычная жизнь, но на этих улицах очень много военизированного вида людей, мужчин в камуфляже, или то, что то как бы эти города расцвели множеством знаков с украинской символикой. Всюду флаги, всюду на автомобилях флажки, синие и желтые цвета, покрашенные какие-то длинные заборы, стены или столбы. Это молчаливый такой манифест. Вот наша страна, мы ее поддерживаем, мы за нее. Я же общаюсь очень много с западными, с европейскими, скажем так, современниками, литераторами, журналистами. И мне очень трудно объяснять им, что патриотизм – это хорошо. Они давно уже наплевали на патриотизм. В общем, стыдно быть патриотом. Допустим, в Германии сказать «я патриот Германии» может только какой-то правый радикал, и его будут отовсюду гнать, да, из порядочного общества, из порядочной компании. Точно так же я не мог объяснить смысл нашего добровольчества, потому что я, как писатель, осознаю то, что вот в госпитале лежат 19-летние парни, уже там без рук или с навсегда утраченным зрением, и они о жизни и смерти уже больше знают, чем я в мои 54. Да? То есть я уже как писатель не слишком много им расскажу. Мне очень сложно объяснить друзьям европейским смысл вот такого добровольчества, когда я говорю, что 19-летние парни навсегда потеряли зрение, они отвечают, вот это, по-моему, абсолютно абсурдно, да, потому что как, я ни за что в жизни никогда бы ни за одно правительство и ни за одно государство не рисковал бы своей жизнью и не лег бы своими костями, да. Я говорю, а что бы ты делал? Ну, как бы в ответ, я уезжал бы в такую страну, где нет войны. Ну, здесь некое передергивание есть, конечно, то есть наши герои, которые уходят на фронт добровольно, они же, по-моему, не за правительство уходят, да, и не за государство.
В украинской литературе есть традиция военной прозы?
Ну, это прежде всего проза о Второй мировой войне, кондового социалистического реализма, как прапороносці, да, знаменосцы Леся Гончара. О Первой войне как-то совершенно мало, потому что она вообще в украинской судьбе, вот, национальной, она не рассматривается отдельно. Она просто переходит в так называемую гражданскую, да, там возникают народные республики, одна со столицей в Киеве, одна со столицей во Львове. Начинается война с поляками, война против красных, белых. Но если сугубо о таких несправедливо редко упоминаемых произведениях и авторах, то, конечно, для меня это лучший украинский текст о Первой мировой войне все-таки. Это короткий роман, все-таки мы сказали бы сегодня, что это роман «За пределами боли», «Поза межами болю». Это автора звали Осип Турянский. Это роман о небольшом таком полуразбитом подразделении австрийских солдат, которые прорвались из окружения и бредут через снега где-то высоко в Альпах. Очень насыщенная экзистенциалистская проза.
Вас хорошо знают как писателя в Германии, вот когда был конфликт военный, кровавый конфликт в бывшей Югославии, интерес к авторам из Сербии, Хорватии, Боснии значительно вырос, и этот конфликт длился годами. Парадоксально, с одной стороны, беда, кровь, трагедия, с другой стороны, вдруг возрастает спрос на писателя. Немецкие издатели ждут от вас каких-то сильных литературных жестов?
Я думаю, что да. Я думаю, что они очень ждут какого-то совершенно-совершенно иного текста, чем то, что они пока читают в публицистике, в журналистике. У них все читатели как бы дезориентированы их медиами. И они, наверное, ожидают, что писатели, в конце концов, им расскажут правду. Я представляю себе какую-то очень сильную личность, очень сильного писателя, ну, абстрактно говоря, да, который вот в такой ситуации, в такой стране пошел бы совершенно от обратного и написал бы в это время, принес бы в издательство какую-то совершенно невоенную и, более того, какую-то абсолютно эстетскую, эстетствующую прозу. И ему плевали бы в лицо и говорили, чем ты занимался. Все надеялись, что ты расскажешь правду о войне. И только через многие десятилетия, да, уже и после его смерти, вот до всех бы дошло, что вот он и рассказал самую, что ни на есть, правду о войне.
Есть пример. Это Томас Манн. Во время войны он писал Иосифа и его братья.
Да, Герман Гессе, по-моему, во время войны писал «Игру в бисер». Оспорить реальность и создать свою. Я уверен, что появятся вообще новые имена в украинской литературе вот из бойцов, которые сегодня там, они уже публикуют какие-то такие свои фронтовые заметки, совершенно пронзительные, на грани, да, газетная какая-то, немножко такая вот журналистика, переходящая в какие-то рисунки, да, с натуры. Из этого может потом сложиться нечто большее, может не сложиться ничего. Но я думаю, что вот эти фронтовики, вполне возможно, это вообще какое-то будущее поколение нашей прозы.
Писатель Юрий Андрухович в передаче «Украина. Писатель и война». Очередной собеседник – Андрей Бондарь. Прозаик, поэт, переводчик с английского и польского. Один из самых популярных блогеров Украины. Его последняя книга – поэтический сборник «Песни, песни, песни, песни».
Я не пишу о войне, потому что я никогда не изучал военное дело, и меня поражает иногда то, с каким апломбом профессионалов мои коллеги оценивают военные действия. Поэтому говорить о политике – это одно – но война – это ремесло совершенно другое, мне не подвластное и совершенно неведомое. Поэтому я, ощущая пределы своей компетенции, я этого не делаю. Но относительно творчества или квазитворчества, как я его называю, вот в моей книге последние, это очень много о войне, очень много о последних событиях в Украине, о Майдане, об украинско-российском противостоянии последнего времени. То есть я считаю, что как человек, пишущий о оценивающий как аналитик. То есть я считаю, что блогерство – это тоже какой-то из видов аналитики. Но человек, который смотрит на это как художник, да, я пишу о войне, но я пишу очень поверхностно, потому что я не умею реагировать на вещи, которые происходят вот за последнее время в творчестве серьезно, с пафосом. Мне, наоборот, очень легкие эти вещи. Я считаю, что таким образом я избавляюсь от тяжести, от депрессии. Меня творчество, эти стишки идиотские, иногда абсурдные, они меня спасают. Возвращаясь вот к книге, она, книга «Песни-песни», она вот есть как раз о войне. Но это тот уровень, который позволяет не сойти с ума. Такой короткий стишок. «И сниться мені, що служу я у війську, що я генерал, і мені вибирати. Проте залишилося три варіанти – румунський, лівійський і камбоджійський». Є такий короткий стишок. «Как все-таки Росії повезло, хуйло в Росії більше, чим хуйло».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Украина. Писатель и война». Говорит Ирена Карпа. Прозаик, поэт, певица.
Все, что я делаю постоянно, кроме того, что я что-то там творю и исполняю, я фандрайзю бесконечно, бессовестно абсолютно. Я продаю какие-то свои платья, не знаю, кто их покупает, то ли девочки, то ли какие-то фетишисты. Я продала свой кабриолет, чтобы купить оптический прицел. Ну, то есть у меня какие-то такие очень практические перформансы. То есть мы сейчас не отличаемся особо от какого-то обычного человека, там, от менеджера или от бизнесмена. Ну, то есть это просто какая-то добрая воля. Разве что мы можем еще просто поехать куда-то там в зону АТО и для воинов, например, почитать или спеть, поднять их дух. Я не очень как бы наивно уверена, что это помогает, но те люди, которые звонят оттуда и просят, или те, кто приезжал, они говорят, что да, это нужно. То есть это может как-то гротескно выглядеть отсюда, потому что там ужас, там убийство, там кровь, там утрата товарищей, там смерть, там горе, но в то же время они даже какой-то ужасной попсе, вот этим певицам поют, поющим ртом, как мы их называем, они все равно им будут рады.
Вы говорите о публичных жестах, но есть более тонкие вещи. Сказывается ли война на вашем выборе слов, на ваше отношение к жанру, на выборе стиля?
Мне сейчас очень тяжело дается художественная проза. Я в основном какие-то эссеи пишу, блоги, то есть это какая-то публицистика просто. И все время вот этот вот весь Майдан, мне очень тяжело, я ужасный такой должник, у меня какие-то дедлайны, которые не исполнены, я не могу заставить себя написать что-то лирическое сейчас. Это не то, что музы молчат, это просто как-то музы, они, ну, одели такие огромные, как это называется, перчатки или рукавицы, вот которые у доменных печатей работает. То есть они сейчас очень четко работают на такие вот вещи. Либо же это какие-то такие куаны, опять же, для того, чтобы люди не теряли смысл жизни, чтобы как-то что-то в мозгу происходило, чтобы, ну, не было вот этого такого упаднического настроения. Я очень часто шучу. То есть у меня, наоборот, на фоне всего этого рождается, если не черный юмор, то просто такая, ну, жесткая самоирония. Ирония там над ситуацией, над всем, что сложилось. Я вот не искликуш. Я очень глубоко все в себя пропускаю, и, наверное, в моем случае вот ирония, сарказм – это тоже такая броня, защита. Из этого я очень часто получаю фидбэк от читателей, что вот, ура, наконец, среди моря плохих новостей прочитали что-то смешное от вас. То есть я, наверное, такой какой-то грустный клоун в этом случае. Мне очень грустно внутри, но я пытаюсь как-то веселить других, чтобы другие не падали духом.
Вы можете что-нибудь вот по памяти прочитать, ну, хотя бы какие-то несколько фраз, так, чтобы наш слушатель почувствовал ваш артистизм?
Прозаику сложно себя цитировать. Я не помню. Я помню только какие-то дурацкие штуки, типа там «Жизнь короткая, уродка», вот что-то такое.
Поет Ирена Карпа.
бросала ты за тысячу років тінь на скронях, знаки, що в прірву тягну, прірву глибоку. Моя воля розірве серце, витре пальці опуста твої. Моя воля кличе нас полон в'язни.
Александр Бойченко, український есеїст, переводчик.
Я прозвучу почти как наша очень глупая эстрадная певица, которая говорит: «А я за мир». В нашей ситуации быть за мир не всегда понятно, что это такое. Мне казалось, что человек, не говорю умный, но хотя бы не глупый, может просчитать все то, что случится. Поэтому я говорил. Говорил, это значит, писал 12 лет. Я проверил. В 2002 году я написал первый текст, в котором говорил, что рано или поздно может дойти до столкновения с Россией. И очень неправильно, когда страна в своем составе имеет территории, которые будут встречать оккупанта хлебом солью, население, которое будет мешать украинским войскам, стрелять им в спину во всех смыслах этого слова. И я считал, что это все очень легко просчитать, и можно без этого обойтись. То есть как бы сыграть в такие военные шахматы, не убивая людей. Я всегда был за донбасский референдум, но его должны были провести мы, Украина, украинское правительство. Само организовывает этот референдум, узнает волю народа, живущего там, после чего, кстати сказать, я не знаю, каким был бы результат. Очень может быть, что население проголосовало бы за сохранение целостности, за то, чтобы остаться в составе Украины. И тогда у нас был бы огромный козырь. У нас, у страны. Украина. У нас этого козыря нет. Мое отношение к войне, во всяком случае, очень отрицательное. Мы же поколение, которое никогда на самом деле не понимало, что такое война на собственном опыте, не считая, например, Афганистана, но это как бы было далеко, и кому-то не повезло, и кто-то попал, а страна жила без этого опыта. Но мы же читали Ремарка, Хемингуэя, Олдингтона. Мы знали, что война превращает людей в животных. И просто потому, что в ситуации, когда нужно выжить, приходится превращаться в животное. Я как бы в странной ситуации той Кассандры, которая говорила, этим кончится. А всегда слышал в ответ, что ну перестань. Ну как это может быть война с Россией? А я говорил, а вот если будет война с Россией? А всегда слышал от умных вроде бы людей, ну, может быть, так или иначе, но не война же с Россией. Вышло, по-моему, но я этому не рад.
Вы колумнист, вы эссеист. По-видимому, каждую неделю или каждые 10 дней вы обращаетесь к вашим читателям. Вы же не можете им все время напоминать, а вот какой я был умный, а я все это предсказал. Что вы говорите им сейчас?
Сейчас, а конкретнее несколько недель назад, я написал текст, мне кажется, он в таком концентрированном виде есть все, что я думаю сейчас на эту тему. Может, досыть, может быть, хватит. Я это писал в тот момент, когда Украина достигла максимальных успехов на Востоке. У этих террористов, или по-разному их называем, у них оставался под их контролем минимум территории. И тогда я написал текст, вот этот, может быть, хватит. Там одна главная идея, что, может быть, в этой ситуации как раз нужно остановиться. Не идти в наступление, не посылать бессмысленно в атаку людей. Я даже не знал, насколько плоха ситуация с военной точки зрения. Потому что оказалось, что люди шли в атаку, а потом попадали в окружение, а потом их просто расстреливали, как пушечное мясо. А моя идея состояла в том, что, может быть, вот как раз сейчас, когда у нас самый лучший момент за последнее время, нужно остановиться и оставить эту территорию им на некоторое время. И прекратить, войну, собственно. Просто говоря, позже разберемся. Пока важно перестать убивать я не скажу друг друга, но мы же слабо понимаем ситуацию, кто там вообще, сколько там русских военных. Они есть, но сколько их, какова их настоящая там роль. Мне казалось, что нужно в это время остановиться, опять же учесть, что огромное количество населения на Донбассе не принимает Украину. Они где-то должны жить, мы же не можем их истребить. Может быть, они ошибаются, но, может быть, ошибаемся и мы хотя бы иногда. Нужно было им оставить территорию с предложением переезжайте из соседних там сел, городов туда, а те, кто не согласен с вами, ДНР, ЛНР, переедьте сюда. Это всегда очень трудно, но это все-таки лучше, чем погибнуть, потерять дом и все нажитое. Но мы положили море своих и чужих людей, а этого можно было избежать.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Украина. Писатель и война». Мой собеседник – одесский поэт, эссеист, переводчик, профессор психиатрии Борис Херсонский. Я спросил его, как сказывается война на его поэзии.
Сказывается не только сама война, но и ее предчувствия, предвоенные годы. Потому что никогда война не вспыхивает на пустом месте. Мне это напоминает знаменитый опыт с электрофорной машиной на уроке физики, когда два шара блестящих, и крутится колесо, и его касается железная кисточка, и мы понимаем, что статическое электричество, оно накапливается, и вот сейчас оно щелкнет и проскочит молния. Вот приблизительно тоже было ясно, наверное, за несколько лет до того, как начались события в Украине, вот вторжение в Грузию, да, там были более сложные, конечно, моменты, но это был некий сигнал, когда впервые я понял, что война – это реальность моей жизни, что это не воспоминания папы, что это не плохое советское кино и даже не хорошее советское кино, а это сама жизнь. Для того, чтобы не отразить это в стихах, в прозе, нужно просто быть бесчувственным. Это было бы ложью, а лгать как-то я себе за долгие годы не научился. Сначала бывает война. Потом военный парад. Сначала касса, потом кассовый аппарат. Сначала классы, потом классовая борьба. Сначала пушка, потом на границе начнется пальба. Сначала мучение, потом уже миф о святом. Идеи словно чаинки в бледном чае с питом. Сначала требник, потом появляется чтец. Сначала учебник, потом наступает конец.
Мы говорим писатель и жанры, писатель и стиль. Но есть еще одна тема. Это писатель и место, где он живет. Место, где вы живете, это Одесса. Писатель и Одесса во время войны.
В Одессе народ еще не понял, что русский солдат – это враг, в которого можно стрелять. Мы не привыкли к этому, да? И поэтому есть люди, которые все-таки думают о единстве, которое было когда-то. Есть люди, которые понимают, что этому единству пришел конец, да? И первые люди с другими с большим трудом договариваются. Те, кто любят Россию больше, чем то государство, в котором они живут, называют остальных фашистами, украми, укропами, майданутыми, майдаунами. Целый новый лексикон ненависти. Другие почему-то называют колорадами. Ну, понятно, почему георгиевскую ленточку, которую, кстати, девальвировала российская сторона. Я всегда говорю, даже у меня была такая шутка двустишая, что колорады, а кто такие колорады, кто носит ленточку от награды, не имея самой награды, да, так сказать. То есть, как бы ты надеваешь себе эту ленточку, и ты уже причастен к тому, что деды воевали. А, по-моему, Стрелков даже носил Георгиевский крест царских времен на своем камуфляже. Кто, интересно, наградил его им, так сказать? Сидел ли он в окопах, так, в Мазурских болотах того 14-го года, да. Но ватник, по-моему, это вообще ласковое слово, а меня это обижает чуть-чуть, потому что ватой в мои годы назывался самиздат. Пришли гости, забрали 2 кило ваты, так могли сказать после обыска, да. Так что, по-моему, ватник – это комплимент. На черной площади жечь черные автопокрышки, глотать черный дым до одышки или отрыжки, но жить под ярмом ни за какие ковришки, ни за какие денежки, ни за какие льготы, ни за посулы хорошей жизни и легкой работы, ни за чиновное кресло, ни за долю ни в правом деле. Сейчас мы все это видим, но куда мы раньше глядели? А раньше мы не глядели, все думали обойдется, даже кошка на доброе слово ведется, трется о ногу тирана, выгибает гибкую спину, мурлычет себе под нос: «Боже, храни Украину!» А он бы хранил, ничто не трудно для Бога, да жаль, Бог один, а мы ему не подмога. Сегодня я написал цикл, который является откликами на традиционные тексты католической мессы, и он структурирует книжку. Там есть Кирии Элейсон, Глория, Кредо, Санктус, Бенедиктус и в конце Агнус Деи. И я прочту Агнус Деи, заключение книги. Агнец Божий, Сыне Отчи, от света истины свет. Агнец Божий, Спаситель созвездий, звезд и планет. Агнец Божий, собою венчающий иконостас. Агнец Божий, помилуй нас. Агнец Божий, который людей избавил от смертных уз. Агнец Божий, понесший наших грехов непоправимый груз. Агнец Божий, считающий и прощающий каждый грех. Агнец Божий, помилуй всех. Агнец Божий, ягненок, возложенный на алтарь. Настало военное время, от земли поднимается гарь. Дай нам мир, мы сыты вечным огнем. Дай нам срок, мы снова войну начнем. Донна нобис паче.
Борис Херсонский читал стихи из книги «Месса во время войны». У книги есть и латинское название «Missa in tempore belli». Тараса Прохаська – репутация одного из лидеров современной украинской прозы. Его книги переводили на английский, польский, русский.
У меня в таком кратком романе был такой один фрагмент, когда спрашивает маленькая девочка, почему всегда война. На самом деле, я считаю, что вот это чувство войны, оно заостренное даже без формальной войны. Война идет рядом с писателем даже тогда, когда войны не видно. Ну, своеобразная какая-то война. Для писателя интересно, потому что мало есть писателей, которые могут делать большие вещи из совершенно мирных, благостных вещей. Это сложнее, чем из конфликта, из противостояния какого-то или из эмоций, скажем так, негативных. Но то, что сейчас происходит, оно в некотором роде есть продолжением вот этих всех невысказанных, не сделанных противостояний, которые накапливались длительное время.
Война может сказаться на вашем стиле, на выборе жанра.
Я не принадлежу к таким авторам, которые пишут много и быстро. И поэтому у меня вот этот период дозревания, он довольно длителен. Конечно, что все, что происходит сейчас, оно очень сильно влияет на всех, в том числе на людей, или, может, в первую очередь на людей, которые пишут. Пишут они потому, что они думают и чувствуют. И, конечно, что эти все рефлексии, чувства, они никуда не испарятся.
Я помню ваше эссе, написанное несколько месяцев тому назад, где вы писали о том, что у войны на востоке Украины есть свои, ну, то, что называется, побочные положительные свойства. Я правильно вас понял, если я вас правильно понял, не могли бы вы чуть подробнее об этом высказаться?
Я сейчас не могу точно вспомнить формулировки, которые были написаны тогда. Я считаю, что да, что положительное есть в том, что эта война вскрыла очень много таких вещей, которые длительное время не проговаривались, от которых длительное время убегали, которые были неправдой. И в некотором смысле эта война, если так свести к самому краткому, положительное и побочное этой войны, она была крыванием. Она показала, как много вещей, как много ошибок, заблуждений, неправды культивировалось многие годы, и как с этим длительные годы предпочитали жить именно в таком состоянии. Драматично и трагично, что понадобилось такого явления, такого острого штопора. Она очень много показала вещей, открыла, что есть что, и что не все так гладко, легко. Но, с другой стороны, она показала, что решить все это взаимной ненавистью не удастся. И сейчас видно, что убивание друг друга – это тупиковый путь. Несмотря на все желания некоторых сил или некоторых частей общества убивать негодяев с обеих сторон, но все равно еще положительное то, что она показала, эта война, что убиванием негодяев даже нельзя решить те вопросы, в которые втянуты миллионы.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Украина. Писатель и война». Поэтесса Марианна Кияновська живет во Львове. Она автор дюжины книг, стихов и переводов. Переводит с английского, польского, русского и других языков.
Интереснее думать о писателях как о пожарных. Пожарные нужны для того, чтобы пожара не было. Только писатель хочет и умеет сказать важные вещи. Если эти вещи не сказаны, травма остается травмой. Но самое важное, что писатель, который является голосом, он дает возможность назвать важные вещи, избегая не того правильного и хорошего молчания, иногда надо молчать, а избегая того молчания, которое помогает увиливать, исчезать. Я смотрю на реакцию людей, которые пишут вот сейчас, и видно, что очень многие боятся писать. Несколько дней назад Сергей Жадан, кажется, очень правильно сказал, что сейчас на каждого, кто говорит и пишет, ложится очень большая ответственность. Тут не поспоришь, но мне кажется, что очень важно понимать, что некому сказать, кроме тех, кто может сказать. Люди просто избегают говорить о войне, потому что сейчас это либо хроника, то есть ты можешь фиксировать что-то. И очень страшно читать, когда люди начинают высказывать оценки. Оценочные вещи, кроме универсалей, что нельзя убивать людей, что это плохо, что это недопустимо, они все-таки по-живому не делаются, не говорятся. Мудрые писатели пытаются одновременно, если можно так сказать, говорить и молчать. Я не знаю, хорошо ли это. Любая такая зона молчания, она очерчивает круг намеков, и уже из намеков уже лжи. Мы начинаем избегать говорения, мы начинаем избегать правды. Вот парадоксально мне кажется, что во время войны, вот писатели войны, самую важную миссию выполняют те, кто пытается говорить о радости. Я пытаюсь говорить о радости. Я еще никогда не говорила о радости столько, сколько я пытаюсь говорить сейчас. Иногда оно воспринимается не лучшим образом. То есть люди мне говорят, почему ты не говоришь о войне? Почему ты не говоришь, что вот есть враг, ему надо противостоять, его надо убивать? А для меня очень важно, чтобы в том, что люди говорят, и в том, что они слышат, и в том, что писатели говорят, и в том, чего от них ждут, мне вот кажется, что вот эта миссия говорить о любви важнее всего именно тогда, когда очень плохо. Бог мене наздогнав, щоб дати повітря ковток і покликати просто, як кличуть дитину додому. Вдих і видих, і все. Вдих і видих. Єдиний крок подолає тісну порожнечу, безмежну в тому. Страх душі не радіти, над руски розбите тло. Боже, я ще повинна зрости у своїй любові, день і ніч у молитві. Відчувши живе тепло, нерозпізнене світло каменю.
Поэт Андрей Любко. Ему еще нет 30. Он автор поэтических книг «8 месяцев шизофрении», «Терроризм», «40 баксов плюс чаевые». Живет в Ужгороде.
Мне кажется, что война – это не просто одна из самых главных тем моей жизни и моего творчества, а это просто вот такой фетиш, который висит надо мной, и из власти которого я не могу выбраться. Это та тема, от которой я хотел бы убежать, и целую жизнь старался убежать, и не смог. Дело в том, что я родился в Риге, в Латвии, хотя и мать, и отец украинцы, и мать с Закарпатья, а в Риге училась в медицинском университете, а отец с Черкасской области, он учился в Рижском военно-десантном училище. И они познакомились в Риге, и вот случился, если можно так назвать, я. К сожалению, мать была очень слишком молода, были некоторые проблемы с беременностью, и я родился на 7-м месяце, сразу же как смертник. У меня до сих пор аортальный клапан двустолковый, это порок сердца. Я родился с астмой, и врачи рижские не хотели, чтобы я умер в Риге и не портил им статистику смертности. Они сказали, чтобы мать везла меня назад в Украину. Они давали мне неделю. И мать увезла меня умирать в Закарпатье, в Украину, вернулась домой. И я не умер. Семья рассказывает, что меня спасла манная каша, что я пожирал манную кашу, и я выжил, смог выцарапаться с этого. Это вообще 87-й год. Отец, который учился, был курсантом Рижского военно-десантного училища, он знал, что она увезла меня умирать и хоронить. И в связи с тем, что у них это не был брак, они не были супругами, так, он не мог получить официальное позволение уехать тоже в Закарпатье, потому что это вообще чужие люди, в смысле документов и так далее. И отец ушел в самоволку, убежал просто с этого военного училища, убежал, уехал в Закарпатье меня хоронить, а я, как уже говорил, не умер. И после этого отец вернулся туда, и за эту самоволку он получил наказание. Он стал не лейтенантом и не старшим лейтенантом, как все другие курсанты. Он стал младшим лейтенантом и получил назначение служить в Чечне. И тогда еще войной там и не пахло, и он умер там. Он стал жертвой просто таких нападений, разборок. Местных он умер от выстрела в шею, и в связи с тем, что вот тогда там были какие-то у них напряженности, он, я не был на его могиле, он похоронен там, и похоронен вот это в контексте сегодняшних событий очень для меня актуально, я смотрю с леденящим ужасом на это, потому что он похоронен с номером, без креста он похоронен с номером просто вот там, и я долгое время до конца не знал эту всю историю, да, потому что старшая ветвь моей семьи терроризировала мою мать из-за того, что они не были супругами, что она забеременела, что она покинула университет, потому что я родился и так далее, и так далее. И это была такая история, которую от меня прятали. Я не помню своего отца. И так случилось, что у меня было только эхо этой истории, и поэтому Я всю жизнь, все свое детство мечтал быть военным. Я знал, что мой отец военный, и что он как бы умер на войне. И для меня это было что-то самое главное. И поэтому, когда только я мог уже сам избирать свой путь, в 14 лет я сам решил, сам поехал, сам вступил в кадетское училище и стал кадетом, пограничником, и закончил это училище. Мне очень хотелось быть таким, как отец, потому что детство было очень трудное. Мне казалось, что это из-за того, что у меня нет отца. И мне все время не хватало этой маскулинности в семье, да, и я сам хотел быть самым твердым мужиком, который может быть, да, и вот поэтому я пошел в это военное училище, и когда я его закончил и начал поступать во Львовский военный институт имени Сагайдачного, я хотел пойти в разведку. И оказалось, тогда я только получил подтверждение, что у меня порок сердца. И мне сказали, что ты в разведку не можешь пойти по состоянию здоровья. Ты можешь быть танкистом, замполитом. Но вот разведка, космонавты, все эти элитарные войска, они требуют идеального здоровья. Я этого не имел. И после этого я понимал, что я не могу быть танкистом, замполитом или кем-то таким прозаичным в армии. И я поступил на филологию. Но так сложилось, что выбраться из-под давления, тирании отца, которого даже не помню, я так и не смог до конца. Да? Вот, например, для меня до сих пор я чувствую какую-то метафизическую вину. Я так считал когда-то, что я стал причиной смерти отца, что он из-за меня так сложилась его судьба, хотя моя судьба тоже не была очень веселой. И поэтому война – это вещь, процесс, жизнь, которая очень близка мне, но то, что я стараюсь вычистить из своего сознания, из своей памяти, и никогда, ни разу, ни одной строчки я не написал о войне.
Предложение высказаться на тему «Писатель и война» одесская поэтесса Людмила Херсонская ответила стихами.
«Страна, как лужа, лежит на военной карте. На любую страну нападают в марте, июне, июле, августе, сентябре, октябре, пока дождь за окном и карты лежат во дворе. Стой, кто идет, генерал на ватных ногах, за ним человек без мира, а миру швах. Миру шах и мат трехэтажный, мат запрещен. Так и будет мир на грани войны пещер. Чемодан, чистилище, ад, перед ним вокзал. Кто сказал, что войны не будет? Никто не сказал. Маленький серый человек отменил 21 век, перевел стрелки страны на зимнее время войны». Ночью ей снилось, что ввели гуманитарный конвой. Она спит, поджав ноги к животу, укрывшись простынёй с головой, на одном и том же правом боку, укрывшись стеной со спины, так, как спят во времена гуманитарной войны. Так, как спят во все времена, все племена, просыпаясь только от тишины. Тишина страшна. Во время тишины нельзя открывать ворот. За ними гуманитарные человечки с головой наоборот». От мертвого осла пули, как будто ничего и не было. Трупы похоронили, пыль сдули, начали бинтовать набело. Карл и Клара, мародеры и воры, разносят в разные стороны. Горы добра и зла горы, вороны, летают вороны. «Мама, можно погулять во дворе?» «Можно, сыночек, теперь все можно. Гулять, убивать, во дворе, на горе, только смотри осторожно». Человек жалок не тем, чем он чип в супермаркете, в банкомате, а тем, чем он стоит и не может помочь. Террорист жалок не тем, чем его оторвали от матери, а тем, чем он отрывает от земли, все человеческое взрывает прочь. И когда террорист убивает, офисного служащего, женщину на высоких каблуках, человека с зонтом, когда чья-нибудь жена по мобилке прижимается к мужу щекой, и жалко, что с ними дым, что с ними будет потом, и когда вверх навстречу спешат пожарные, а вниз навстречу спасается человек, мысли в кровь сбились, он говорит, они знали, куда идут, знали, наверное, но ни разу не отступились, а я бежал вниз и спотыкался на каждой ступени, человек жалок не тем, что он может кого-то бросить, а тем, что не может поднять и нести, не от лени, а от смерти, от страха не вынести, человек не выносит. Следующий день жалок не тем, что в его телефонной трубке останется биться теплый номер, тревожный зумер, а тем, что человек будет жить рядом с убийцей в цифровой мясорубке, даже уже после того, как умер, вместо того, как умер.
Людмила Херсонская, Андрей Любко, Марианна Кияновська, Тарас Прохаська, Борис Херсонский, Ирена Карпа, Александр Бойченко, Андрей Бондарь и Юрий Андрухович в передаче «Украина. Писатель и война». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Музыкальным лейтмотивом передачи «Украина. Писатель и война» были композиции украинского композитора Александра Щетинского. Он родился в Харькове в 1960 году, работает в разных жанрах, сочиняет оперы, вокально-симфонические, хоровые и камерные композиции. Его музыку исполняют на престижных фестивалях и в концертных залах в разных странах мира.
Ну, у меня в детстве были пластинки. Риголетто, Верди, сонаты Бетховена в исполнении Вальтера Гизегинга. Сейчас я, кстати, не стал бы их переслушивать. Новые идеи мне интересны. Если старинная музыка, то мне интересно, чтобы это было аутентичное исполнение. Это старая запись с Козловским. Ну, я бы, наверное, ни за что ее не стал бы переслушивать. Наверное, это ужасно в смысле музыкальном. Но тогда это на меня произвело очень сильное впечатление, и я думаю, что оно отзывается и сейчас, когда я сам пишу и вокальную музыку. Когда я подумал, что мне надо быть композитором, я точно могу сказать, когда меня привели в музыкальную студию, даже не школу, а студию поступать, то педагог по фортепиано, мой инструмент был фортепиано, педагог по фортепиано сказала, что у него нет слуха, а педагог по сольфеджио сказала, что у него нет ритма. Я помню, что мама была очень огорчена этим всем. Ладно, слуха нет, ритма нет, но все-таки начали как-то учить. И где-то через полгода обнаружилось, что у меня есть не просто слух, а есть абсолютный слух. Я подумал, ну как, раз есть абсолютный слух, значит, как бы, наверное, я композитор. Сколько мне было тогда, где-то лет 7. Национальное в музыке – это очень интересный момент. Эти стереотипы, которые у нас сложились, они меня совершенно не интересуют. То есть связь с национальной музыкой, связь с фольклором, причем очень какая-то прямолинейная связь, это меня совершенно не интересует. Тем не менее, мне кажется, что музыки, которая бы появилась вне национальной сферы, ну, ее, наверное, трудно себе представить. Всякая музыка, она появляется в определенном национальном контексте. Может быть, даже в контексте нескольких национальных культур, в контексте каких-то региональных культур внутри одной нации. Потому что, ну, композитор, он же всегда живой человек, он вырос в какой-то определенной среде, он говорил на определенном языке или на нескольких языках. А вот в отношении того, насколько мне комфортно в украинской культуре, ну, во-первых, очень комфортно. Для меня очень важно то, что у нас, может быть, главным элементом в музыке украинской было мелодическое начало. Причем это мелодическое начало нужно понимать широко. Это не просто определенная мелодия, хотя может быть и определенная мелодия, но это всегда как бы горизонтальное мышление. Это вот, то есть есть определенная нота, да, которая поется. Дальше она связывается со второй нотой. Эта вторая связывается с третьей, помня о первой. Дальше мы имеем эти три ноты, мы переходим к четвертой ноте. Это всего лишь четвертый звук. Это может быть по времени, ну, одна секунда, полторы секунды. А у нас уже сколько событий произошло. Вот это и есть мелодическое мышление. И большая часть традиционной украинской музыки – это музыка вокальная. сакральный элемент, светское, духовное. Очень меня волнует искусство как священнодействие. Искусство не просто так, а искусство как миссия, не просто как работа. В этой связи я могу вспомнить о Григории Сковороде, с которым меня очень многое связывало. Я много раз обращался к его текстам. Я думаю, что всех украинских композиторов больше других я обращался к его текстам. Интересно, что у нас очень много как бы людей, которые восхищаются Сковородой, но практически невозможно встретить человека, который бы следовал его требованиям. Почему? Потому что очень трудно. Очень трудно, чрезвычайно высокая планка. Требования этические, требования отрешиться от сиюминутного, требования познать себя и свое предназначение. Хотя на самом деле тот, кто познает, это тот становится счастливым человеком. Об этом и учил Сковорода, и сам к этому стремится. Наверное, это только какие-то вот эти детские воспоминания, хотя тоже, например, оперу «Риголетто» Верди я знаю с очень раннего возраста, по старой записи, но как получилось? Потом, например, когда в школе я уже учился, мне хотелось каким-то более прогрессивным вещам обращаться, не к Верди. И я помню, когда в школе мы изучали Верди, я как-то к этому относился наплевательски, так сказать. Помню, была опера «Травиата», и меня вызвали отвечать, но я это не выучил. И я помню, что еле-еле как бы на тройку с минусом что-то там натянул, и педагог была как-то удивлена, что почему этот он так вдруг плохо стал учиться. Потому что я вообще хорошо учился, честно говоря, так одни пятерки были. А тут вдруг такой 3 с минусом позорное. Она как-то была удивлена, она не поняла, что тут дело не во мне. Дело в том, что Верди мне не хотелось учить. А потом, когда через несколько уроков уже был Вагнер, и меня вызвали, и как раз вот на Вагнере я уже как бы проявил себя, потому что Вагнер мне казался, более прогрессивным, и тут это мне было более интересно. И я тогда уже законную пятерку получил, и помню, педагог тогда сказал, это совсем другое дело. После позорного провала «Травиаты» ты себя реабилитировал. Что вы думаете? Вот сейчас, и не только сейчас, и раньше, я очень часто слушаю Верди и чрезвычайно его люблю. Я очень люблю Вагнера, но слушаю его гораздо реже, чем Верди.
Композитор Александр Щетинский в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записала Лидия Стародубцева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, где сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».